Вы слушаете русскую службу BBC.
Какие у нас все-таки с вами разные взгляды на жизнь? То, что вам важно, нам совсем не важно, и наоборот. Поясняю, мы сидим, вина не принесли, чокаться нечем, а вам на это ровным счетом наплевать.
Но ведь принесут же все.
Вас интересуют только гости, поэтому гостя я вам сегодня и представлю сразу же. Он был у нас здесь 7 лет назад, в далеком исторически бурном 91-м году наш гость Виктор Унуковский приехал сюда. В руках у него не было ничего, кроме шестиструнной гитары. За спиной его стояла семья, жена и ребенок, кажется, один, которые глядели на отца взором: «Ну что же ты, папа, давай». У папы тогда ситуация была совершенно аховая, потому что неизвестно было, разрешат ему остаться в этой стране или нет. И искать работу музыканту, приехавшему из нашего обширного отечества в сложную такую интеллигентскую, изощренную Англию, а надежды, казалось, не было никакой. И вот сегодня этот гость сидит опять у нас, человек довольно успешный, побывавший и там, и сям, и игравший с ансамблями разных стилей и направлений, работающий музыкант. Встречал я его у входа в Бушхаус. Приехал на машине, а там на ней марка такая, звездочка из трех палочек, знаете.
Мерседес,
да. Я на такую машину еще тут на бибисейских зарплатах не накопил. Короче, бокалов нет, но любить и жаловать все равно прошу. Виктор Унуковский.
Вот они, стеклянные палочки для сегодня.
Сейчас поднесут, тогда и чокнемся. Я думаю, что, Виктор, вы нам расскажите все свои мытарства в хронологической последовательности. Вот вышли вы тогда из Севооборотовской студии на улицу, и я помню наши с вами разговоры потом, обеспокоенность о том, что работы нет, что семья сидит дома, вы тогда были на каком-то временном пособии, и будущее рисовалось самыми такими серыми, мутными, туманными красками. Что потом происходило?
Ну, потом, как мне посоветовали, я обратился к местной прессе. Я купил газету, которая называется «Loot», и стал читать объявления, не зная английского языка.
«Loot» — это добыча.
Да. Стал читать объявления, не требуются ли где музыканты, гитаристы и все такое. И нашел одно объявление, где человек объявлял, что ищет гитариста. По крайней мере, это то, что я понял. Когда я ему позвонил, по телефону мы объясниться не смогли. Он махнул рукой и говорит: ладно, приезжай. Позже выяснилось, что, оказывается, он сам гитарист и искал саксофониста. Вот. Но я понял так, что саксофонист ищет гитариста. Но мы стали лучшими друзьями с тех пор. Так до сих пор мы дружим.
Знаете, Виктор, у нас тут, во-первых, вина не принесли, во-вторых, микрофон не отрегулирован. Давайте первый ваш кусок послушаем. Расскажите, откуда вот эта «Scrapple from the Apple» взялась?
Это очень известная мелодия, которая была записана Чарли Паркером много-много лет назад. Это такой типичный джазовый стандарт бибоп.
И с кем вы его тут исполняете?
Я был в университете в Гилфорде. Я читал лекцию по импровизации. И студенты потом пригласили меня в студию прямо там в университете поджимовать. Вот, молодые ребята, 17-18 лет. И вот, спасибо, звукорежиссер включил магнитофон на запись.
Вовремя. Thank you.
нас интересует только соло гостя, остальные музыканты.
Которые как будто состоялось.
Да, да. Как они там теорию импровизации притворяют на практике, это нас уже волнует значительно меньше. Итак, газета эта «Лут» называется «Добыча» или вот нечто вроде такого. Как бы вы еще перевели?
Ну да, 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 да.
В этой газете просто рекламируется, кто что хочет продать добыча, и кто что хочет купить.
Да. Бесплатные объявления.
Да, бесплатными. Да. Ну и что там было за объявление?
Ну и вот, как позже выяснилось, я прочитал объявление так, что саксофонист ищет гитариста создать дуэт и работать вместе. А на самом деле было наоборот. Гитарист искал саксофониста. Но поскольку два гитариста вместе встретились, он говорит, ну что делать, давай играть. Я сыграл немножко, он сказал, ты уроки не даешь. И с этого все началось. Мы стали очень близкими друзьями. И, конечно, он мне много помог в том плане, что он мне дал много полезных советов. Куда пойти, где искать работу и так далее. И по его совету я оказался в известном джазовом клубе под названием Bull's Head.
Бычья голова.
Здесь, в Лондоне. И мне там сразу предложили работу. По воскресеньям пылесосить ковры и убирать за стойкой бара.
Очень музыкальная работа.
Что... Да, и при этом мне пообещали, что если я буду хорошо выполнять эту работу, мне разрешат продавать также напитки.
На повышение.
Да, на повышение. Платили мне 10 фунтов в день. Это были большие деньги для меня. И, в общем-то, один момент был очень положительный в том, что мне было разрешено посещать все концерты бесплатно, поскольку я был работник этого
клуба. Но не каждый музыкант может пол чисто вымыть. Армейская подготовка сказалась.
Да, конечно, я же 2 года отдал.
Слушай, я помню, как в армии говорили, есть научное определение приборки, особенно влажной приборки, что влажная приборка, научно говоря, это размазывание грязи тонким слоем.
Абсолютно верно.
А вот в авиации говорят по-другому. Вручают человеку тряпку и говорят, ну, иди, устраняй зазоры. Устранять зазоры – это тонкая работа моториста. Знаете? Как устранять зазоры? Устраняй зазоры между тряпкой и плоскостью.
Ну, у нас посылали к Кихтиандру в мраморный зал. Чистить туалеты и все такое. Ну, в общем, когда я стал посещать концерты, конечно, я стал встречаться с музыкантами. И так в общении постепенно один другой предложил, там, давай поиграем, приходи, вот у нас репетиция будет.
Виктор, но ведь в этом клубе Bull's Head, там его концертами нельзя назвать это место. Там атмосфера гораздо менее формальна, чем на концерте.
Да, абсолютно.
Это клуб все-таки.
Это, ну, здесь так оно идет, это джазовый клуб, то есть люди курят сигареты, пьют пиво, разговаривают, и в это же время музыканты играют музыку.
Я хочу сказать, если бы вы ходили на концерты, вы бы там ни с кем не познакомились. Абсолютно. И ни с кем бы не поговорили.
Абсолютно. В этом был именно большая удача, что я попал именно в такое место, где я мог свободно подойти к музыкантам и представиться.
Ну, поскольку вино принесли, давайте выпьем за ваши первые успехи и за последующие тоже.
Спасибо.
Наше здоровье.
Ну и постепенно, так сказать, с этого места моя карьера, так сказать, началась. Я попытался заняться более нетрадиционной формой джаза, то есть немножко такой свободной импровизацией, и я создал такой дуэт с бас-гитаристом. К сожалению, мы проработали 2 года, но коммерческого успеха мы не имели, потому что, к сожалению, это не коммерческая форма искусства. И поскольку надо было зарабатывать на хлеб, приходилось заниматься многими другими делами. Но, тем не менее, остались, так сказать, какие-то моменты, элементы. Мы выступали в Эдинбурге на фестивале, мы выступали на известном джазовом фестивале в Брэконе. Это в Уэльсе, всемирный такой фестиваль.
Ну, типичный концерт, вот скажем, такого дуэта, играющего странную музыку. Кто на него ходит?
Вот в этом-то и вопрос. К сожалению, публики мы много не собирали, потому что тут происходило какая-то интересная... Нас объявляли джазовый дуэт. И приходят люди, ожидают нас что-то такое, Джо Пасс.
Да, шатурляпупу, пролятата, турляпа.
Вот. А на самом деле мы использовали много электроники, много всевозможных эффектов.
Ну вот сегодня музыку, которую вы тут принесли, вот следующая у нас, что за музыка?
Это после, когда я начал заниматься вот такой вот этой свободной музыкой, я увлекся немножко Шёнбергом. своего рода раскрыл его для себя, потому что я не знал, раньше был не знаком с его искусством. И вот этот минимализм меня немножко увлек в свое время. И я записал серию таких коротких пьес, просто вот на гитаре. То есть это даже не музыкальная пьеса, это просто настроение такое.
А у Шонберга там же все это вычислено, как бы, это арифметический подход.
Ну да, но я здесь отдался, так сказать, на волю стихии. То есть я просто включал гитару в магнитофон и просто играл, что придет в голову. Экспериментировал в основном.
Ну вот, это какой год примерно?
Это приблизительно 92-й.
Это вот Виктор Унуковский, попав за границу, от безденежья и безысходности...
Начал играть фри-джаз.
Нет, это даже нет, это формальная, это как бы формализованная, современная, как бы классическая музыка Шонберг.
Шонберг, конечно.
Ну да, но я себя не причисляю в эту когорту в том плане, что это просто именно вот такие звуковые картинки. Я записал несколько таких пьес, и вот одну сегодня я принес с собой.
Звуковые картинки не от хорошей жизни. Это что за эффект такой у вас? Вы, кстати, говорили об Ихтиандре. Вот эта музыка замечательная бы, всякие подводные сцены иллюстрировала.
Это эффект, который я вот пользуюсь этой машиной, я ее приобрел вот с тех пор. Это такой, как он называется, сигнал-процессор. Угу. Такое электронное такое цифровое устройство. И я так до сих пор им пользуюсь. И, хотя сейчас много... Техника шагнула вперед.
Ну,
и...
об аппаратуре поговорим немножко позже. Окей, что дальше происходило?
А потом... Меня бросило совершенно в другую сторону, в поиске, так сказать, опять же таки, коммерческого успеха. Я раскрыл для себя Джанго Райнхарда, знаменитого легендарного гитариста. Я знал о нем до этого, но я никогда не играл его музыку. И когда я послушал записи здесь и встретился с музыкантами, которые играют эту музыку, у меня появилось вот такое, знаете, желание, да, вот надо... поиграть этой музыке, потому что это гитарная музыка.
Он мистический был человек. Во-первых, у него было три пальца на одной руке. Во-вторых, он мог исчезнуть на месяц и не появляться. Никогда не репетировал, не занимался. Играл как бог.
Да, это точно. И вот, собственно, я чувствовал, что вот как гитаристу мне надо пройти эту школу тоже. Потому что я смотрю более так, стараюсь смотреть более широко на музыку, не только с точки зрения традиционного, например, джаза или любого другого. Я пытаюсь играть разную музыку. И я познакомился вот именно с французской музыкой, французские вальсы, мизет. И просто мне пришла в голову такая темка. И я даже не придумал название для нее. Я ее назвал «Вальс Виктора». Угу. Вот. И я ее сегодня принес, мне кажется. Это просто я записал один. Я записал аккомпанирующую гитару и наложил потом соло.
Это какого периода запись?
Это уже немножко позже, это конец, наверное, 93-го года.
Окей, был Виктор, и был у него вальс. Thank you. говорят в Архангельске, «Мняк», например, нравится. Стилистически все очень мило, чисто и... И действительно, и французистость такое отдает. И...
Ну, честно говоря, я влюбился в эту музыку за ее простоту, и в то же время это не очень просто играть такую музыку. Это требует определенной виртуозности от музыканта. Но когда слушаешь эту музыку, просто не замечаешь всей этой виртуозности, всей этой техники. Просто вот она прямо в сердце заходит, и все. И...
Сидит Виктор, и виртуозность накачивает на гитаре, входит жена. И спрашивает: «Витя, вот как же мы жить будем вообще? Что же нам есть и что происходит в жизни?» Тем временем, параллельно с занятиями музыкой, идет, в общем, борьба за то, чтобы остаться в этой стране. Потому что, я не знаю, какие были подробности административные приезда. Сюда приехал человек, как бы просто и пошел оставаться.
Ну, в принципе, так оно и было, да. Приехал человек и пошел оставаться. Решил остаться. Вот. Что, в принципе, было, конечно, абсолютно безнадежное дело, и мне сразу сказали, что если нет никаких оснований для того, чтобы остаться, то остаться будет невозможно.
Ни религиозных преследований, ни национальных.
Никаких. Да, надо было быть каким-нибудь очень важным человеком, чтобы оставили. Но, в принципе, поскольку меня в конечном итоге признали, так сказать, в музыкальном мире, и за меня вступились, так сказать, музыканты, которые уже здесь давно известны и установившиеся как артисты. И они, в принципе, убедились, что...
Ну и скромности вы имен не называйте, ну уж назовите.
Ну, вступился за меня бывший премьер-министр Англии сэр Эдвард Хиз.
А потому что он музыкант.
Он музыкант, он дирижер известный, да.
Он музыкант, да.
За меня бы он, наверное, как яхтсмен мог вступить.
Вот, вступился за меня известный такая звезда Sting. Вступился за меня Ягоди Минухин, известный скрипач.
Ну, не только известный скрипач, это Национальный институт Великобритании. Это сэр Ягоди, который является кавалером ордена достоинства, Order of Merit. Это самый высший орден, какой только можно получить в Англии обыкновенному человеку. В этом ордене всего 24 человека, включая монарха. Вот. Так что Ягоди Минухин это, конечно, просто это столб. И если Ягоди Минухин вдруг кому-то позвонит и скажет, что мне вот надо такого-то человека оставить, его, в общем, оставить.
Ну, тут я позволю себе возразить и не согласиться, хотя редко спорю. Потому что в Англии есть такое понятие, как игра по правилам. И они говорят, что, так сказать, это по правилам крикета все происходит. Что жилить нельзя, и правила распространяются одни для всех.
Жилить нельзя, да. Сева, но есть английская поговорка, вы знаете... Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь.
Это верно, да.
Это английская поговорка, да. Тоже английская.
Но, в принципе, мы сейчас имеем дело как бы с эмоциональным подходом к фактам. Оставаться нельзя, но человек хороший, вступаются разные музыканты, именитые люди, и якобы что-то происходит.
Это же не блат, это же признание музыкальной ценности человека, его таланта, это другое дело.
Но об этом именно и шел разговор, то есть в письмах, которые они писали в соответствующей инстанции, они говорили о том, что я молодой, здоровый, талантливый человек, и могу, так сказать... принести пользу.
Никто не говорил, что Виктор просто уникальный.
Нет, об уникальности речи не было. Я лично не считаю себя уникальным, я просто музыкант.
И Министерство внутренних дел, Home Office, на основании этих просительных рекомендательных писем как-то пересмотрело это дело?
В Англии, в английских законах есть такая маленькая статья, в иммиграционных законах, когда рассматривается артист, скажем, художник или писатель или музыкант, ему разрешают остаться в стране на основаниях того, что ему нужно находиться здесь в силу его работы. И в моем случае к тому времени я уже был настолько завязан, так сказать, в работе здесь. У меня уже были и договора уже чисто в плане бизнеса, и концерты, и контракты и так далее. То есть было бы просто нецелесообразным все это прервать. Тем более я плачу налоги.
Вот именно к этому я разговор и вел, что решение хоум-офиса не было эмоциональным, как у нас говорят, ну человек же хороший, оставьте.
Ну да.
Они включили просто какую-то статью закона,
да,
о которой вначале речь не могла идти, потому что человек под эту статью закона не подпадал.
Да.
А так действительность, она расширила понятие нужности Унуковского Англии, и Унуковского оставили.
Да, получилось... Что-то вроде этого. Ну и плюс с Ягоди Минухим у меня произошла такая связь чисто уже профессиональная. Я с ним лично никогда не играл и, наверное, не буду. Мой уровень еще недостаточно хорош для этого. Но у него есть организация, которая называется Live Music Now, что значит...
Живая музыка сейчас.
Живая музыка сейчас. Вот. И... Я узнал об этой организации, я туда позвонил, они меня пригласили на интервью, и там я как раз встретился со своим будущим партнером.
А чем организация занимается?
Они занимаются тем, что они организуют концерты для различных школ, для людей, для инвалидов, которые не могут выйти из дома, например, пойти на концерт, то есть, или престарелые какие-то mm-hmm. люди. Тюрьмы, кстати. Я играл в английских тюрьмах.
Так, да?
Развлекая заключенных.
Видимо, в тюрьме и кормили тоже.
В тюрьме и кормили, и достаточно неплохо.
Вот поход в нашу столовую ничего вам не напомнил?
Сева намекает на то, что мы уже, по-моему, упоминали все в обороте. Что организация, которая кормит нас, такая Aramark, организация, большая такая организация по общественному питанию, она же кормит всех британских заключенных.
Но у нас меню несколько другое, и главное, калькулятор другой.
Да, меню у нас другое, что от них останется, знаете.
Да. Ну, о тюрьмах мы, может быть, потом поговорим. Но пришлось в течение вот какого-то периода, около 2 лет, играть по различным общественным заведениям.
Абсолютно полный набор. Бары, рестораны, какие-то просто посиделки. Играл все, что мог и не мог. Всегда говорил, что да, могу. Говорят, а классику играешь? Конечно, играю. На открытых струнах ми-минор проведешь, звучит как классическая пьеса, и платят.
Но эта деятельность была, в общем, благотворительная. Вот
ну, да, ну то есть нам какие-то деньги нам платили, но
по минимуму
благотворительные деньги.
Музыкального профсоюза, да. И эта деятельность продолжается или она кончилась?
Нет, эта организация, она уже много лет работает.
А вы с ней работаете?
Нет, я уже не работаю, я вышел, так сказать, уже из возрастного лимита. Они вообще ориентированы на молодых музыкантов, чтобы дать им возможность выступить перед публикой.
Так что это в обе стороны работает.
Да.
Окей. Я сделал, должен объявление наше обычное о том, что те, кто нас слушает в понедельник в повторе, мы вынуждены с понедельничными слушателями проститься, потому что все оборот идет в сокращенном варианте. Но те, кто нас слушает в субботу или в воскресенье, или в каком-то повторе, может быть, где-то в Казахстане, около поселка Ягодное там какого-нибудь.
Ягодное? Это, простите, на Колыме?
На Колыме, совершенно верно. А что же в Казахстане?
А в Казахстане?
Это я адрес какой-то из письма.
Акмала.
Тоже хотите?
Акмала, да. Вы тогда оставайтесь, потому что у нас еще впереди полчаса. Сейчас звучит следующая композиция, которую Виктор нам принес в записи. Она называется «Северный ветер». 10 секунд, может быть, что об этом.
Эта композиция была записана вместе с моим партнером, испанский гитарист Эдуардо Ниябло. Мы с ним работали очень тесно и в течение нескольких лет. Он достаточно известный музыкант в Европе.
Окей, об этой музыке мы поговорим несколько позже, а сейчас слушайте оригинал. Thank you. «Северный ветер» композиция называется. Эк вас, братец, повело от джаза в отечестве, потом уже до испанской музыки доехали. Это тип музыки какой конкретно?
Ну, это, можно сказать, современная смесь, это фьюжн, это смесь фламенко с джазом, с современной музыкой, потому что тут много всяких элементов. Гармония джазовая, а стиль игры чисто такой традиционный испанский фламенко.
Вот у нас тут было цыганское трио «Лойка». Они нам рассказывали о том, что музыка фламенко, как бы по их мнению, произошла от цыган, живших в Испании. Что это сначала началось как культурный андерграунд, как бы 19 века, и вот постепенно выродилось вот в такой вот стиль. Окей, так что пришлось и это поиграть.
Достаточно интенсивно и много, и мы с ним объехали практически всю страну. Нет такого уголка, где бы мы не были. Мы выступали на многих фестивалях, в самых известных концертных залах. И, в общем, записали альбом, и это был интересный период, очень интересный, потому что я многому научился. Вы знаете, по странному стечению обстоятельств, я все время, мне привлекала эта вот испанская музыка, ну, наверное, как гитариста, все-таки это такая гитарная музыка. И я все время мечтал, думаю, вот бы с испанцем поиграть, смог бы я или нет. И тут вот, нате вам, испанец.
Сколько это продолжалось, года два?
Да, где-то года два мы вместе играли, может быть, немножко больше. Но параллельно, как вы понимаете, конечно, много других вещей происходило. То есть это не было, так сказать, 100% времени только посвящено этому. То есть это был как бы один из основных проектов, которым я занимался. Но помимо этого я продолжал играть джаз и джанго, и французскую музыку, и так далее.
Стили наслаиваются, как бутерброд в Макдональдс, там слоями идет.
Да.
Приходят новые стили, и бутерброд только становится толще стилистически от этого.
Да.
Окей, мы в нашей беседе сделаем небольшой перерыв, потому что коллегам надо ложиться. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Истекшая неделя была исключительной в жизни Великобритании. И не только потому, что вчера и сегодня температура воздуха в некоторых районах достигала 20 градусов и выше, я имею в виду 20 градусов тепла. И не только потому, что сегодня день, как его назвать, Валентина?
День Святой Валентины.
День Святой Валентины.
Я думаю, все-таки Святого Валентина,
прошу прощения. Да. Это я
об этом немного позже. Но на этой неделе разрешилась загадочная история, которая приковала внимание британцев на несколько недель. А именно, невостребованный выигрыш в лотерее в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов или почти 5 миллионов долларов. На то, чтобы предъявить выигрышный билет в национальной лотерее, дается 6 недель. Выигрыш, который разыгрывался в Рождество...
6 месяцев.
Нет,
Алексей.
6 месяцев.
Билет действителен 6 месяцев.
6 месяцев.
6 месяцев, дорогой, 6 месяцев.
Приношу извинения, Леонид Владимирович, если вы знаете точно.
Точно.
Выигрыш, который разыгрывался в Рождество, оставался невостребованным в течение 5 недель и нескольких дней. Колин и Агнес Стюарт, и муж и жена, купили лотерейный билет накануне Рождества и отправились на Рождество к дочери в Германию. Вернувшись домой, они, естественно, забыли об этом билете. Но вот несколько дней тому назад об этом невостребованном лотерейном билете начали писать газеты. Колин Стюарт узнал номера. Они заполняли одни и те же номера каждую неделю по своим дням рождений, по дням рождений своих близких и так далее. Начались лихорадочные поиски билета. Супружеская пара перевернула весь дом, но ничего не нашла. Затем жена вспомнила, что вытряхнула в свою маленькую сумочку, в которой были старые квитанции и лотерейные билеты, в помойное ведро. Бросились в помойное ведро, но билетов там не было. Тогда жена вспомнила, что мусорщики приезжают каждый день в понедельник утром, а дело происходило в понедельник. Она в халате бросилась на улицу и увидела, что большой черный мусорный мешок все еще стоял у ворот дома. Схватив мешок на глазах у приближавшихся мусорщиков, она принесла его домой, и билет оказался там. Позднее эта женщина сказала журналистам: «Ну, это действительно чудо, билет был в мешке. Мы, наверное, самые счастливые победители в этой лотерее». А ее муж Колин Стюарт сказал: «В рождественский вечер мы сидели под елкой с дочерью, с нашими внуками, в ожидании Санта-Клауса, не предполагая, что он уже пришел». Но не следует думать, что все обошлось без ложки дегтя. Если вот они востребовали деньги вовремя и положили их в банк, то проценты за эти 5,5 недель составили бы 30 тысяч фунтов стерлингов или 50 тысяч долларов. Но вот эти деньги они и потеряли.
Ой-ой-ой, какое несчастье.
А вот теперь пару слов о Дне Валентина, романтическом празднике Великобритании. И в этот день, 14 февраля, можно тайно или открыто выразить свою любовь тем, кого любишь. Это можно сделать либо в письме, либо в открытке. Можно прислать подарки, скажем, послать цветы или напечатать объявление в газете. Вот я, например, сегодня получил вот такое письмо. Видите, в совсем простом конверте. Да? И там такая открыточка.
Алексей, видите? Вы же женатый человек.
Да. Ну вот смотрите, видите, что написано? Дорогой Лёня, я тебя люблю. Я люблю тебя. Написано детским почерком. Я, конечно, догадываюсь, от кого это. Написано по-русски детским почерком. Но! В этот день каждая газета печатает массу объявлений мелким шрифтом. И вот газета «Таймс», я сегодня читал ее, наверное, целый час, умирал со смеху. И пару объявлений хочется, конечно, привести. Сначала я зачитаю объявление по-английски, а потом мы все вместе переведем его на русский. Линда, 18 years, you don't get that for murder. Happy prisoner, Kevin. Линда, 18 лет. Да столько даже за убийство не дают. Счастливый заключенный Кевин. А вот еще одно обращение кому-то, к женщине, видимо, которую обращающийся называет «lump bucket», одним словом. То есть это как-то, не знаю, бочка для...
Ну, пышка, наверное, помпушка.
Не знаю, «lump bucket». Ну, теперь само объявление. Well, this is my legs, and that is my other one. Это, конечно, объявление неприличного свойства, которое можно перевести, знаете, моя пышка, вот мои ноги, а вот еще одна.
Нога.
Нога, да. Сейчас я найду еще этот, обвел себе.
Человек как штатив.
Да. Вот, например, Джулия. Если хэмстерс, это кролик,
это нет. Это эти
свинки, господи,
может, боже мой. Нет, не хорьки, нет,
не морская свинка.
Не морские свинки, нет.
Это,
да, нет.
Хомячок. Окей. Джулия, если маленькие хомячки делают это, но неужели мы не можем? Люблю тебя.
У вас совершенно определенный выбор.
Да, но
Алексей, я должен вам сказать.
День такой, ведь о другом же не пишут. Или вот, например, вот, например, объявление. Ольга. Точка. Это обращение к кому-то по имени Ольга. Gatwick Translation Services, то есть бюро переводов в Гатвике, да? Je t'aime, te amo, ich liebe dich. Дон.
Все то же самое по-французски, ну, потом по-немецки.
Конечно, это же бюро переводов.
Ну да, 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 да.
Также совершенно замечательные вещи, это можно читать целый час.
Спасибо, Алексей. У меня тут такие события. В Финляндии, в городе Форса, был непримиримый спор соседей. В конце концов, попало дело в суд, и судья присудил. Томас Хракка, один из них, должен извиниться перед соседом Пепе Арш. Хракке 41 год. Он тут же пришел к Пепе домой с огромным мегафоном и проорал ему в ухо на полной громкости. «Я извиняюсь!» На завтра Хракка исписал белилами забор и дверь в гараж огромными буквами. «Прости, я извиняюсь!» Он также нанял народный хор, который под окнами соседа на разные лады ночью распевал. «Извини меня, прости, извини меня, прости». После полуночи непрерывно звонил, настойчиво просил прощения. Наконец, Хракка влез на крышу и проорал в дымоход. «Прости, ептать!» И тут же, подскользнувшись, упал с крыши и сломал себе обе ноги. Вот это вот единственное, так сказать. Да, 6 метров там высоты было. Компьютерный аналитик Билл Перрер переписывался по интернету с женщиной. Она живет в Сиднее, в Австралии. Но у них такое совпадение интересов, такое полное совпадение юмора и прочего, что нужно было просто встретиться. Наконец, после 4 месяцев переписки они встретились. Глядит Билл, А это его бывшая жена, с которой он 8 лет назад развелся.
Фамилия у него другая, там, поди разбери. Но вот и после «Не верим» это в реинкарнацию, в перевоплощение. С этой женой теперь ему так по жизни и шагать. И еще не только по этой, а может быть и по будущим. Окей, юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
19 февраля 1473 года, 525 лет назад, в польском городе Торунь родился Николай Коперник, священник и астроном, открывший вращение Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, и тем самым научно объяснивший смену времен года и дня и ночи. Он прожил 70 лет, но его главный труд «Обращение небесных сфер» ему принесли в опубликованном виде только в последний день жизни. 17 февраля 1673 года, 325 лет назад, в Париже, шел спектакль Мольера «Мнимый больной», в котором главную роль играл сам автор. Прямо на сцене у него случился сердечный приступ, и в тот же день величайший французский комедиограф скончался. Мольер, его настоящее имя Жан-Батист Поклен, по сей день вызывает счастливый смех зрительного зала своими бессмертными комедиями «Ученые женщины», «Тартюф», «Мизантроп», «Скупой мещанин во дворянстве» и другими шедеврами. 20 февраля 1648 года, 350 лет назад, на слиянии рек Волги и Свияги была основана крепость Синбирск, ставшая затем городом Симбирском. Теперь город лежит на берегу Куйбышевского моря. Кто там родился и почему город переименовали в Ульяновск, известно. Но не всем известно, что в Симбирске родился также и другой, куда более симпатичный политический деятель России Александр Федорович Керенский. 20 февраля 1818 года, 180 лет назад, на Красной площади в Москве, хотя и не на том месте, где стоит сейчас, открыли памятник Минину и Пожарскому, работы скульптора Ивана Мартаса. Работа над памятником шла 7 лет. В 30-е годы Сталин захотел расчистить Красную площадь под парады до демонстраций, и великолепный выразительный памятник сдвинули гораздо ближе к храму Василия Блаженного. Здесь, на фоне многоцветного храма терема, он смотрится хуже, чем было на своем законном месте. Но хорошо еще, что Джугашвили не приказал его снести. 16 февраля 1893 года, 105 лет назад, в дворянской семье в имении возле городка Следнего родился Михаил Николаевич Тухачевский, будущий маршал Советского Союза. В Первой мировой войне он был офицером русской армии, попал в германский плен, но в 1917 году бежал из плена с пятой попытки. В 1918 году вступил в коммунистическую партию. Прославился в гражданской войне, хотя и понес поражение вместе со Сталиным в походе на Польшу. В 21 году Тухачевский командовал войсками, подавившими кронштадтское восстание. Он же подавлял крестьянское восстание Антонова на Тамбовщине, где отличался жестокостью. В 20-е и 30-е годы, занимая посты начальника штаба Красной Армии, председателя Реввоенсовета и затем заместителя наркома обороны, много делал для перевооружения и модернизации войск. Написал несколько книг по военной теории. В июне 37-го года вместе с Якиром, Корком, Фельдманом, Путной и другими высшими командирами был расстрелян как якобы немецкий шпион. В своей книге «Тайная история сталинских преступлений» исключительно хорошо осведомленный Александр Орлов утверждал, что суда над Тухачевским и другими вообще не было, а заранее заготовленный приговор подписали как члены специального присутствия Верховного суда СССР маршалы Блюхер и Буденный, командармы Шапошников, Алкснис, Белов, Дыбенко и Каширин, комкор Горячев. Пятеро из них были вскоре уничтожены. Горячев быстро умер при неясных обстоятельствах, и лишь Буденного и Шапошникова Сталин оставил в живых. Но был ли суд, не было ли, какая разница? Ни один из расстрелянных не был ведь ни шпионом, ни заговорщиком. 20 февраля 1978 года, 20 лет назад, указом Президиума Верховного Совета за подписями Кузнецова и Георгадзе Леонид Ильич Брежнев был награжден высшим военным орденом Победы. Орден торжественно вручил великому полководцу Михаил Суслов. 21 сентября 1989 года Горбачев подписал указ, посмертно отнимающий незаслуженный орден у любителя побрякушек Ильича II. Под конец задачка для молодежи с четырьмя известными. 18 февраля 1903 года, в один и тот же день, 95 лет назад, родились Фрол Козлов и Николай Подгорный. 14 февраля 1908 года, 90 лет назад, родился Петр Шелест. 17 февраля 1918 года, 80 лет назад, родился Владимир Щербицкий. Вопрос, кто такие эти люди? Ага, не помните?
Можем ответить.
И слава богу, что я для молодых задачку эту. И слава богу, что не знаете, все это были скверные дяди, хотя много лет правили страной.
Бу-бу-бу.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, Виктор, я тут как бы ваш путь в музыке тут сидел и раздумывал о нем. И мне кажется, что все шло по линии поиска корней. От общей джазовой гитары к конкретному джазовому стилю вот этого знаменитого трехпалого француза. Оттуда к цыганской музыке испанской. И если двигаться дальше по этой линии, так она прямо в Индию и приведет.
Это именно туда, куда я и пришел.
Откуда цыгане появились?
Это именно там, где я очутился. Это что-то, чего я никогда не мог даже ожидать, ни при каких обстоятельствах. Я был немножко знаком с индийской музыкой, но никогда даже не пытался играть ничего такого подобного. И как-то так...
А правда, что они четверть тонами играют?
Это зависит от времени дня, потому что они утром играют одно, вечером другое. Но я никогда не мог понять, что такое индийская рага и вообще какой смысл. Для меня рага была это та же самая гамма или лад какой-то. И в чем разница, я не мог никак этого понять. До тех пор, пока я не встретился с интересным человеком, которого зовут Роджер Уотсон. Он сам играет на традиционной английской гармошке, которая называется мелодиан. Ну, это, в принципе, как гармошка. И он занимается тем, что он пытается пропагандировать традиционное искусство, народную музыку. Он делает различные изыскания в кельтской музыке, в африканской музыке и так сказать. И он меня познакомил с группой индийских музыкантов. Это не традиционный состав, потому что обычно, когда мы говорим индийская музыка, сразу представляем себе ситару, и Рави Шанкар играет на ситаре. Но помимо ситары в Индии огромное количество других музыкальных инструментов. И эта конкретно группа, значит, включала в себя такая индийская зурна, типа такого античного кларнета, называется шанай.
Да, вот так вот играет.
Замечательный звук. Звучит только в горах. В помещении невозможно слушать.
Уши лопаются.
Уши лопаются сразу. Второй инструмент — это сантур. Это вообще персидский инструмент, корни его в Персии. Это стострунный такой, как цимбалы. Играют они деревянными палочками. Да, такой ударный инструмент.
Типа гуслей.
Типа гуслей, да. 100 струн. И обычно мы всегда шутим, что лучший путь настроить сантур — это найти одну струну, которая уже настроена, и все остальные подстроить под эту струну. Вот. Кстати, о настройке. Я был очень удивлен, что настройка инструмента — это часть концерта. И когда я начал играть с этими музыкантами, я первое время себя чувствовал дураком, сидя на сцене, потому что моя гитара настроена, у меня всего 6 струн. А они начинают настраиваться, они подстраивают свои табло, эти вот такие индийские барабаны. Они настраивают этот сантур, 100 струн, это занимает где-то минут 20. И я все время думал, ну неужели не стыдно брать с людей деньги и держать их полчаса, значит, настраивать инструменты прямо сидя на сцене. А оказывается, это часть концерта, и все сидят, и кто знает, они все сидят, и они уже входят в это состояние.
Не, я скажу больше. Мы думаем, что они настраивают сантур, но на самом деле они настраивают публику.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Вот, и, в общем, благодаря вот этому человеку Роджеру Уотсону, я также познакомился с традиционной английской музыкой, кельтской музыкой, мы немножко вместе играли, все. И потом как-то так получилось, мы сидели на посиделке, я играл, и были эти индийские музыканты. И мы что-то попытались сыграть вместе, и этот музыкант Киран Пал Сик, который играет на сантуре, он говорит: о, замечательно сочетается гитара с сантуром. Ну, конечно, замечательно, с цимбалами гитара всегда сочеталась. Давай попробуем. Я говорю: ну, а что будем играть? А он говорит: а у нас очень все просто, репетиций нет, вот, и плюс платим.
Настраиваемся при публике.
Настраиваемся при публике, репетиций нет, играем и еще зарабатываем. И вот я в марте, мы едем в Норвегию на двухнедельные гастроли. У нас подписан контракт на 99-й год с Яном Гарбарыком, знаменитый норвежский саксофонист джазовый. Мы будем выступать во Франции на джазовом фестивале в Ганновере.
В Ганновере? Это в Германии.
О, извиняюсь, да, в Германии. И вот сейчас в марте, значит, мы поедем в Норвегию на гастроль. И, в общем, это все развивается очень бурно и интересно для меня. Мы сейчас работаем над альбомом, он еще не вышел. Но я принес с собой такой экстракт, я сделал, который мы записали на одном из концертов. Мы играли в Ливерпульском филармоническом холле. И, к сожалению, качество записи не очень хорошее, но дает полное представление, я думаю, о том, как это звучит.
То есть вопрос о том, что будем играть, для нас, слушающих сейчас рассказ Виктора, остается по-прежнему так же, как и для вас. И вот иллюстрацию, вернее, разрешение этого вопроса мы сейчас и услышим. Музыка трансцендентальная, надо сказать. Ни начала, ни конца, ни дна, ни покрышки.
Ну, там есть начало, там есть конец. Просто, конечно, в одной передаче невозможно это все показать, потому что мы играем в концерте, мы играем две пьесы. Одну пьесу играем в первом отделении, а вторую пьесу во втором отделении. Потому что индийская рага состоит из трех частей. Медленная, ну, как вот классическая симфония, скажем, три, так сказать, части. Вот, и все это длится часами. Mm-hmm. Очень, очень интересная музыка. И для меня это как открытие. Я никогда не думал, что я смогу вписаться. Но я себя чувствую достаточно комфортно, потому что вот эта свобода. И подход к музыке совсем другой. Никто не подходит к музыке с точки зрения, там, какой аккорд играешь, или какую там фразу играешь, или там гамму, или что-то. То есть совсем с другой.
Ну, вопрос так не встает, потому что аккорды не меняются.
Ну, я пытаюсь там немножко.
Ну, подождите, а ноты там есть?
Нет. Ни нот, ни репетиций, ничего нету.
Только деньги.
Только деньги и звук.
Но вы, Леонид Владимирович, очень правильно задали вопрос насчет нот. Потому что Виктор, кроме игры с индийскими музыкантами и исследований в области кельтского музыкального наследия, еще у него есть небольшое издательство, и в частности он занимается не то чтобы аранжировкой, но как бы приведением партитуры из музыкально-электронного вида в вид печатный. И у него есть мощная там компьютерная аппаратура, и он студию строит. И вот об этом бы хотелось поговорить. Когда, скажем, вот недавно нужно было на Abbey Road идти записываться с каким-то большим оркестром, композитор скинул вам вот этот компьютерный файл, что с ним надо было делать?
Ну, там достаточно обширная работа, помимо чисто даже такой проверочной работы, проверить, все ли удобочитаемо для музыкантов, поскольку стоимость Abbey Road очень высокая, и ошибок там просто быть не может, когда уже включена запись, оркестр должен играть. И это Лондонский филармонический оркестр, мы уже несколько работ с ними делали, и они, конечно, играют все потрясающе.
Я знаю, я с ними какие-то стихи читал тут недавно, они потрясающие музыканты.
Да, вот. Но именно моя работа заключается в том, чтобы обеспечить вот эту работу оркестра полностью без всяких срывов.
Но мне просто любопытно, как старому оркестранту, который переписывал эти ручкой, там какой-то специальной тушью индийской. Сейчас это все выскакивает из компьютера со страшностью.
Сейчас техника работает, но, к счастью, требуются мозги человеческие тоже.
Но вот в нашем разговоре перед записью, перед этой передачей, выяснилось, что есть такие компьютерные программы, которые могут под Бетховена сочинить что-то, или под Моцарта раннего или позднего.
Да, есть. У меня есть одна из таких программ, которая, кстати, написана доктором, даже не музыкантом, он обычный врач, просто любитель джаза. Он написал программу, которая играет аккомпанемент и импровизирует. Прям... И никогда не повторяет себя.
Нет, но более того, она импровизирует...
В заданном стиле.
Конкретного человека она может
изобразить? Да, вы можете... там есть лист, список музыкантов, вы можете выбрать, например, я не знаю, Билл Эванс правая рука без левой руки, или Билл Эванс двумя руками, и у вас будет звучать рояль.
А соло
и поверьте
играет...
мне на слово, это очень убедительно.
А соло играет, скажем, Майлз Дэвис.
А соло может играть Майлз Дэвис, или вы можете попросить Альбиони играть аранжировку оркестра, а, например, соло будет играть Джанго Рейнхардт на гитаре.
Ну, похоже это все.
Да, это очень убедительно. Это очень убедительно звучит все.
Я знаю, что есть даже программное обеспечение, которое может обучаться. Оно, ему заводишь какую-то музыку, и она впитывает в себя это умение.
Ну, эта программа, она по такому принципу и работает. Если она сыграла какую-то импровизацию, она второй раз уже эти фразы не повторит.
Но это чудовищная, удручающая мысль для музыканта.
Да. Депрессионная,
да.
Я бы сказал.
Единственное, что несколько вдохновляет, что музыкант приходящий, новый музыкант, привносящий свой стиль, он старое не повторяет. Повторять старое, господа, нет никакого смысла. В компьютере все уже это заложено. Так что если нет ничего человеческого в вашей музыке, если вы не можете принципиальное новое слово в музыке сказать, идите лучше в бухгалтерию.
Очень хорошая работа. У меня жена бухгалтер.
Это прекрасно.
Вот на этой трезвой мысли мы на сегодня, пожалуй, закончим, пожелав Виктору дальнейших творческих успехов и поисков корней, которые, я уверен, приведут его и в Персию. Мы же встретимся с вами в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Счастливо!